Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина, автор и ведущая. И я приглашаю всех подписчиков, кому необходима консультация адвоката сегодня в нашем эфире. Наконец-то неуловимая Ева Рубиновна Страховецкая. Здравствуйте, Ева Рубиновна.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Но я заранее извиняюсь, что в таком вот рабочем режиме сижу в кафе. Вы буквально там перехватили меня между моими адвокатскими перебежками. Поэтому если будет какой-то лишний шум и будет не очень меня слышно, я заранее прошу прощения.
Мы сразу сфокусируем наше внимание на определенной теме. Статья «Народная», которая является одной из самых сейчас популярных статей, по которым привлекаются граждане нашей страны. Но прежде о ваших успехах. У вас этот год был какой-то невероятный. Расскажите, пожалуйста, о том, как получилось, что многие дела, которые вы вели, которым вы помогали, вот так вот невероятным образом успешно решались. Как это получилось?
Вы знаете, в самом начале своей адвокатской карьеры у меня был принцип не защищать педофилов и лиц, торгующих наркотиками. Но со временем переменилось в отношении последних, и я вижу, как это все работает, я вижу, как следствие в большинстве случаев перекрашивает простых людей, которые попали, молодых парней, которые с воли случая попали в какие-то обстоятельства не очень благоприятные, они перекрашивают их наркоторговцев. Mm-hmm. Вот. И, конечно, 90% сейчас моих дел, это, конечно, связано с незаконным оборотом наркотических веществ и психотропных. И такой вот, я уже превращаюсь в такого адвоката по наркотикам. Это жизнь, и надо помогать таким людям. И я считаю, что я занимаюсь нужным делом.
Mm-hmm. Ну, вообще, действительно, очень многие считают, что те, кто так или иначе как-то пересекался в жизни с наркотиками, это люди пропащие, пропавшие, и очень многие оказываются в такой ситуации, что от них отворачиваются родные, близкие. Бывает по-разному, но вот клеймо на долгие годы. И помогать им действительно нужно, и вы как адвокат решаете очень многие вопросы. Расскажите какой-нибудь интересный случай из вашей практики, вот из последних, которые происходили. И я приглашаю наших подписчиков еще раз к участию в нашей программе. Если вопросы есть к нашему адвокату, Ева, пейте спокойно, не переживайте.
Да, спасибо, извините, просто
кружку. Значит, Ева Рубиновна Страховецкая, принимала участие в нашей передаче, консультировала по разным вопросам слушателей и подписчиков со всей страны. И сегодня вот у нас такая тема, которая, я думаю, что очень многих родственников заинтересует, особенно тех, у кого близкие попали в беду, по статье 228, правильно? Народная?
228, хранение, 228, прим. 1, это сбыт. И, конечно, спасибо, что пригласили, потому что роль родственников, когда такое все происходит, она огромная. И я как адвокат могу немножко похвастаться с вами, так скажем, может быть, успехами профессиональными. За последние полгода у меня было 5 прекращений по 228 части 1. Не все адвокаты так работают, потому что, ну, кто-то может быть... Но я использую все возможности, потому что есть у нас новелла, сравнительно недавнее законодательство, это 76 прим 2, статья такая УК РФ. И когда возможно прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа. Но, конечно, прокуратура против, они считают, что это порочная практика, и всегда приходится сталкиваться с таким возражениями в судах, и тем более по наркотическим таким вот составам. Конечно, прекращение может быть в связи с примирением сторон, когда мелкая кража, но это одна история. А дела по наркотикам, связанные с оборотом незаконным, это другая общественная опасность, и, как правило, суды, они немножечко относятся более строго к таким делам. У меня удавались прекращения, все началось как-то вот случайно, не то что случайно, просто я решила использовать по максимуму возможности, которые дает законодатель. Получится, не получится. То есть было огромное ходатайство на 6 листах. На протяжении всего дознания мы работали со своей подзащитной. Это была девушка-студентка. И, в принципе, в суде нам удалось прекратить. И потом был молодой человек. Я каждого помню, не буду озвучивать их имена. Но если я вижу, что передо мной так называемый конченый наркоман, так, да, или там человек, которого уже... Ну, то есть это его история, да, то я никогда не буду предлагать прекращение. Максимально там или условный срок, или штраф. Но если я вижу, что передо мной случайно, допустим, студентка или более-менее приличный человек, который волею судьбы попал в такую вот зависимость, не в зависимость, а в такое стечение обстоятельств, то я, конечно, помогаю. Я максимально предлагаю ему поработать. И тут, конечно, роль родственников очень определяющая. Они помогают мне собирать характеризующие данные на этого человека. Они помогают мне собирать его всю историю. Я показываю род занятия, его всю биографию в суде. То есть выстраиваю такую положительную картинку. И, конечно, ни в коем случае нельзя отворачиваться. Надо максимально прилагать все усилия для того, чтобы помочь своему близкому человеку. И, как правило, вот такая вот связка обвиняемый, адвокат и родственники, она приводит к такому вот успеху. А я хочу еще немножечко предопределить вопросы. По 76 прим. 2 – это когда человек выходит чистым из зала суда. То есть это без судимости, с назначением судебного штрафа. Он, конечно, будет в дальнейшем как привлекался, но, опять-таки, это нигде в базе нет, и у человека появляется такой второй шанс начать новую жизнь. И, как правило, молодые люди, они этим правом пользуются и совсем меняют свое мировоззрение, потому что я общаюсь со многими, и некоторым надо давать второй шанс. И общество должно подходить с пониманием. Вы знаете, Наталья, я могу часами говорить про эту тему, поэтому мне спрашивайте конкретно, задавайте конкретные вопросы, потому что информации очень много. Ну, прекращение – это по части первой, статьи 228, это хранение.
Но эти ребята, те, мы сейчас говорим о совсем юных ваших подопечных, это 18-19 лет, да?
Тут еще другая проблема, понимаете, вот наша молодежь сейчас, она практически не смотрит телевизор, они все в интернетах, они все с гаджетами, и через интернет – это отдельная тема, криминологи бьют тревогу, а я как бы немножечко криминолог в прошлом, и из интернета лезет всякая, вот, так сказать, дрянь на наше подрастающее поколение. И сейчас позиционируется, что вот купить не модно, сейчас всякие вот такие вот допинги, там, экстази, это все очень модно, это все такая романтизация таких наркотических веществ. И молодые люди, они просто, на самом деле, когда с ними разговариваешь, решают просто попробовать и попадаются на этом. То есть это не наркоманы, некоторые даже вообще никогда не это не пробовали, просто вот выиграли так называемый сайт, на сайте, не буду звучать каком, такую лотерею, то есть это ловцы душ, они ловят нашу молодежь, дают вот такой лотерейный билетик, выигрышный, выиграет дозу. Человек идет, поднимает закладку, и его тут же принимают, и вот, пожалуйста, уголовная статья. Хотя это студент, который еще закончит вуз и станет там ученым каким-нибудь, или это там солдат, который будет офицером в дальнейшем защищать нашу родину, или это девушка, молодая студентка, которая через 5 лет, допустим, выйдет замуж, нарожает детей и станет достойным членом нашего общества. То есть вот такое клеймо, конечно, но я таких людей, конечно, стараюсь максимально вытаскивать. И, кстати, вне зависимости от того, платят мне за это деньги или нет. Даже если работаю по назначению, я все равно, если вижу, что молодого человека можно вытащить или девушку, я все равно делаю все возможное и не требую там заплатить мне какие-то деньги. Все оплачивает государство, но это вот моя такая... Иначе зачем надо было идти в адвоката? Это защита.
Ну вот, задают вопрос. Слава, вы начали писать. Я сразу зачитывать. Хорошо. Еврубин, пользуйтесь своей...
Да. Извините, да. Не обращайте внимания, просто я еще без обеда сегодня, только что из изолятора работала там 3 часа, поэтому...
Меняйтесь, да, вот, прошу, вот, прошу. Руки... Итак, первый вопрос. Юлия спрашивает, что делать? Осудили по статье 228 сбыт, но сбыта не было, было приобретение совместное.
Ну, что делать? Ну, во-первых, прим 228, прим 1, а часть-то какая? Мне же нужно соотношение тяжести, то есть, хотя там уже все тяжкие составы, либо особо тяжкие.
Ну, я так понимаю, что здесь уже суд прошел, и человек...
Да, вот, да, я хочу сказать, что вот, по таким делам, но с адвокатской точки зрения, вот для меня, такие дела, они трафаретные, да, это не преступление против личности, там убийство, там, когда вот ты грабеж, расследуешь, немножко другие вещи, да, как правило, по практике, объективная часть таких преступлений, она есть, и ее практически не разбить в суде, ни на следствии, ни в суде, то есть есть изъятие с понятыми, есть заключение экспертов, приходит, как правильно, с заключением экспертов очень трудно спорить, потому что это раньше, как бы они допускали ошибки, адвокаты обращали внимание. Сейчас они хорошо работают, они отбирают сразу подписку о заведомо даче ложных показаний, и методология вся прописывается. То есть эксперты, они очень как бы достойные заключения дают в суд. У меня было такое дело пару лет назад, когда мы целое лето допрашивали экспертов, и там были нарушения, именно по части процессуальной в экспертизе. Но это все было бесполезно. Суд принял эти нарушения, поэтому я на всю жизнь запомнила, что если объективная сторона есть, это все дело уходит в суд, и прокурор проверил, то тут, конечно, нужно не раздражать суд лишними там какими-то ходатайствами и допросами экспертов, которые, в принципе, ни к чему не приведут. Нужно работать над субъективной частью. Как говорят судьи, надо собирать буквы. То есть это надо понижать общественную опасность лица. Надо доказывать, что это было не соучастие не с исполнительства, а соучастие, что, возможно, это было какое-то случайное попадание, что человек, возможно, не разделял умысла другого лица. И всегда вот как, не знаю, как другие адвокаты, да, но я работаю не только над расшатыванием доказательной базы, но и работаю над снижением общественной опасности, снижением тяжести, категории тяжести преступления, и, соответственно, от этого зависит режимность. И это я уже закладываю на стадии следствия. То есть это начиная от смягчающих обстоятельств, которые собирают, родственники, опять-таки, мне очень здесь помогают. То есть я советую родственникам не сидеть, не надеяться на адвоката, а активно включаться вот в этой части в работу. И когда это уже все будет заложено на следствии, я уже выхожу в суд. И, кроме того, обращаю внимание при назначении наказания на тяжесть преступления, то есть максимально стараюсь ее снижать. И в зависимости от этого дает режимность суд совершенно другой. Могу привести примеры, если интересно.
Пожалуйста, пожалуйста.
Ну, например, всегда сбыт – это всегда тяжкие составы, тяжкие, особо тяжкие. Даже вот хранение, часть первая – это небольшая тяжесть, а уже часть вторая – это от 3 до 10, это уже тяжкий состав. Сбыт так вообще, там, ужесточили уже давно. Даже вот 228 прим. 1 – это уже часть третья, это уже особо тяжкая, от 8 до 15, если память не изменяет. Что я делаю? Я собираю все данные, ну, это вот свои адвокатские техники, и обращаю внимание суда о том, что можно понизить степень категории тяжести преступления. Это часть 6 статьи 15. То есть есть такие адвокатские хитрости. Если суд понижает степень тяжести, тогда он дает, допустим, вместо строгого режима общий режим. И если человек содержался в СИЗО, допустим, 8 месяцев, то тут уже зачет идет день за полтора. То есть чувствуете разницу. Если, допустим, человеку дают 6-7 лет, да, строгого режима, он так и сидит 6-7 лет. А если, допустим, я понижаю степень тяжести через суд и дают общий режим, то уже получается не 6-7 лет, а уже намного меньше. И вот по таким вот адвокатским вилочкам это все понижается, и в конце концов получается, что человек и быстрее на УДО выходит, и быстрее, ну, это уже отдельная тема для разговора. То есть это надо закладывать уже на стадии следствия. Поэтому я всегда, конечно, другие адвокаты мне говорят, что не влияет на квалификацию преступления, но, однако, я все равно это учитываю и понижаю именно срок даже вот через категорию и через режимность. Так что...
Конкретно...
Ну, если вам, конечно, понятно. Если непонятно, вы говорите, я просто рассказываю какими-то профессиональными, может быть, терминами. Если непонятно, тогда я уже буду попроще немножко объяснять.
Дорогие друзья, в короткое свидание. Сегодня пригласили в студию импровизированно Еву Рубинову Страховецкую, и тема нашей передачи – статья «Народная». Ну, вот так ее называют – «Народная». На самом деле она никакого отношения к народу не имеет, но все больше и больше становится популярной. И вопрос такой, чем могут родственники помочь?
Родственники могут помочь больше. Во-первых, родственники помогают очень... Вот если говорю про свою практику, я всегда подключаю родственника. И всегда подключаю самого обвиняемого. Я, когда встречаюсь с ним и говорю, так, не сидеть просто, сложа ручки, не надеяться на адвоката полностью. Я всегда говорю, что вы, самый лучший адвокат, это вы. Поэтому я только вам помогаю проходить через все это. С наименьшими потерями, естественно. Поэтому включаться в работу, активно мне содействовать. Во-первых, рассказывать всю правду, потому что адвоката брать нельзя, потому что когда скрывается все, какие-то хвостики в суде, и ломается вся линия защиты, и адвокат в таком невыгодном свете, да, и самое главное то, что это все ломается. Говорить все, рассказывать все подробности, и плюс еще как-то... Во-первых, грамотно надо отвечать на вопросы в суде. Суд – это как бы такой немножечко спектакль, да? И я всегда заезжаю в изолятор перед судом и всегда репетирую. Мы проговорим все вопросы. Я говорю, как ему отвечать, куда смотреть даже, как, какую осанку, как вот нельзя смотреть верхний левый угол, нужно смотреть верхний правый угол, потому что это невербальные сигналы. Когда человек смотрит верхний левый угол, это значит, он врет. То есть судьи – хорошие психологи. Судьи настолько профессиональные, это вот у меня такое уважение к судьям. Я, конечно, вот в плане профессиональных противников, я следствие как-то не воспринимаю. Я, для меня профессиональные противники – это прокуроры и судьи, если они, конечно, не согласны с моей позицией. Вот, я, конечно, их всегда вижу. И когда работаю на следствии, вижу уже суд, вижу прения. И поэтому родственники мне очень помогают, если они включаются, собирают характеризующие личность данные, собирают всякие дипломы, какие-то награды, может быть, какие-то государственные награды. Когда в школе учился человек, у него там были спортивные достижения, я показываю, что этот человек не наркоман, он случайно здесь, в этой истории, что он занимался спортом, есть вот характеристика тренера, там много всего. То есть родственники, конечно, большим спасибо, они помогают. Бывает, конечно, что нет, и тогда немножко тяжеловато. Адвокат остается один на один фактически с уголовным делом, а подзащитный сидит в крестах или где-то там в другом изоляторе. И, конечно, очень тяжело. Поэтому я призываю всех родственников, какой бы ни был человек, ведь нет плохих людей, есть плохие поступки, и каждый человек имеет шанс. Понимаете, если общество дает ему этот шанс, он вот люди меняются на самом деле, и поверьте, что могу говорить часами про наркотики.
Иван Смирнов спрашивает, о чем диалог. Говорим, Иван, сегодня в программе «Короткое свидание» о статье «Народные» 228. У нас Костя, адвокат, Ева Рубиновна Страховецкая, которая очень много ведет всевозможных дел. Сыпятся сообщения, не успевая их читать, потому что мы и говорим, и отвечаем, но тем не менее мы все видим, Иннокентьевич, мы видим ваши сообщения, Павел Крутов, ваши комментарии также мы видим, Андрей Спиваков, Иван Смирнов, Руслан Саровский. Ой, да какая она народная, Руслан говорит, конечно, она не народная, она просто так называется, а мне обидно за народное, словно. Руслан, еще один вопрос, я его задам после того, Павел Крутов, Дмитрий Еременко. Скажите мне, пожалуйста, Ева,
да.
Как-то раз я побывала, я очень много ездила, у меня был период, ездила по исправительным учреждениям, естественно, у меня были другие причины для этих поездок, я занималась своей служебной деятельностью, искала творческих людей, их там немало. И для меня такой большой тяжестью и грустью, всегда печалью было встречать совсем молоденьких девушек, которые попадали на каких-то барыг, как их называют. И тема везде была одна и та же. Вот я бы хотела с вашей помощью сегодня предупредить молоденьких девушек. В основном это первокурсницы из благополучных семей, которые...
Не всегда.
Ну вот мне встречались девочки в колонии, вот, там, в Иваново, например, я была, такие красавицы, умницы, 18-19 лет, она только в университет поступила, влюбилась в человека, который намного ее старше, а он оказался вот как раз тем человеком, который, оказывается, занимался торговлей наркотиком. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы хотели сказать, как обратиться к этим молоденьким девочкам, чтобы они не попадали на крючок? Это ведь все-таки эмоциональный фон. Они редко задумываются о последствиях, а последствия могут быть очень тяжелые, и они будут нести ответственность. Кто бы их не подсадил на иглу, кто бы их не заставил там перенести пакет из пункта А в пункт Б. Но они-то будут нести ответственность?
Была, у меня таких историй очень много. И мне тут все вспоминается девушка, которая уехала сейчас в колонию, правда, общего режима. Значит, история, я всегда говорю молодежи, вот как только вы сидите в компании, не обязательно девушка, молодой человек, вот лет компания, что-то начинается, кто-то еще начинает курить, кто-то начинает что-то нюхать, да, запрещенное, сразу встали и ушли. Даже если вы ничего не делаете, если вы там находитесь, то ситуация может развернуться далеко не в вашу сторону, потому что люди, которые употребляют, чтобы получить временную свободу, они заключают это судебное соглашение и сдают всех своих знакомых, даже которые не причастны к этому. Даже просто покажут пальцем, что...
Еврубина, что... помедленнее объясните, что такое досудебное...
Соглашение. Досудебное соглашение – это такая сделка с государством. Когда человек заключает эту сделку, конкретно присутствует прокурор, это все подписывается. Когда человек обязуется обличить мало того, что себя во всех грехах, преступлениях, и еще и остальных участников. Но досудебное соглашение, я считаю, как юрист, что это такая немножко порочная практика. При заключении досудебного соглашения человек не может воспользоваться правом отказа от дачи показаний. И, как правило, этот институт правового такого... регулирование был нам привнесен из западного права. И когда его начали вводить у нас в России, естественно, у нас была почта правовая, во-первых, она другая, ментальность другая российского народа, да, и у нас правовая система немножко другая, так скажем, неподготовленная. И такой вот институт, как досудебное соглашение о сотрудничестве, оно в течение времени проросло такими чудовищными формами. И немножечко оно искажает смысл самого досудебного соглашения, который был изначально положен законодателями. То есть на практике получается, что человек заключает досудебное соглашение. Он может, допустим, и говорить какие-то неверные сведения, да? Это, конечно, потом скрывается, но может и не вскрыться. И он начинает обличать, он начинает сдавать всех своих знакомых, друзей даже, да? Были такие моменты, когда брат сдавал брата, чтобы выполнить это досудебное соглашение. Досудебное соглашение нужно обязательно выполнить. И иначе это будет отягчающим обстоятельством в суде. И люди просто, чтобы уйти от такой вот ответственности, они начинают, так сказать, подло очень себя вести. И поэтому я говорю, когда вы видите, что кто-то что-то употребляет, не связывайтесь с этими людьми, прекращайте всякое общение. Никакой бы он ни был милый, какой бы он ни был, как бы ни говорил вам про любовь там. Или если человек зависим, то он уже в первую очередь любит свою зависимость, а не тебя там или кого-то еще. Ну, молодой девушке, конечно, это не объяснить, но просто тут рекомендация просто вставать и уходить, даже не сесть в этой компании. Потому что если эту компанию накроет контроль, будет какая-то операция, то задержит всех. И, возможно, всем дадут меру пресечения ареста. Суд обычно не разбирается. Если они видят 228, ага, значит, очень трудно по этим статьям как бы вытащить вот первоначальные, либо под подписку, но это практически... Это нужно разбирать каждый случай. Но молодым девушкам я бы порекомендовала просто разборчивее относиться к своим связям и просто думать о своем будущем. И компаниям обязательно, да, потому что если человек уже с чем-то связан, было дело у меня 3 или 4 года назад, девушка очень приличной, но бедной семьи, она влюбилась в такого очень красивого молодого человека, студента из ПГУ, то есть такой он харизматичный, из такой состоятельной семьи, он обратил на нее внимание, то есть это люди из разных социальных слоев, и, конечно, очень льстило, что такой парень из такой вот среды, обратил на нее внимание. Оказалось, что парень тоже попал там, подвязался курьером через интернет, разносил в очень крупных объемах наркотические вещества, и она просто с ним ходила, потому что она его любила, она ему ничего не говорила, она просто довольствовалась тем, что он разрешал ей быть рядом. То есть он пошел, поднял закладку, положил все это себе или к ней в рюкзачок. Она молчит, она идет, понимаете? И в какой-то момент просто они попались, их в результате оперативно-розыскных мероприятий, конечно, задержали и обнаружили вещество это в особо крупном количестве, в особо крупном размере, в ее рюкзачке. И, конечно же, она понесла наказание, был суд, и никак мы не смогли... Ну, она получила ниженейшего, уехала в колонию общего режима. Но, понимаете, убрать это из доказательной базы, то есть никакой адвокат, мы не волшебники, мы не можем это выдернуть, мы не можем съесть эти листы, было изъятие. Поэтому не надо было класть себе в карман сомнительные какие-то вещества, несмотря на то, что это был любимый, в кавычках, молодой человек. И, кстати, после этого уголовного дела любовь сразу же прошла. Он ей там угрожал, сидел на нее, кричал. То есть получается, что вот она, любовь. Такая поломанная судьба. Конечно, очень жаль эту девочку. Мы с ней очень подружились потом, до сих пор переписываемся. И я отслеживаю судьбу, общаюсь с родителями. Но очень трагично, конечно.
Очень много комментариев, и это очень сейчас радует. Подписчики подключаются. Это значит, что нас смотрят, нас слушают, эта тема волнует людей. Дорогие друзья, если есть конкретные вопросы, задавайте их. Конечно, можно выражать свое отношение к этой теме, статьи 228 и темы на это. Но комментарии должны все-таки быть по делу. По делу обращаемся мы к адвокату, которого очень сложно пригласить на эфир, потому что она постоянно в разъездах, на делах, судах. Одно из дел, с которым мне пришлось по своей работе столкнуться, это судьба одной молодой, очень молодой девочки. Она работала, во-первых, она выросла в очень приличной семье, она вышла очень удачно и хорошо замуж. И вот однажды она оказалась в ситуации, когда у нее возникли долги. Мужа не было рядом, он в это время был в отъезде, и ей нужно было решить вопрос с долгом. Она стеснялась об этом рассказать своим родным, близким. Она хотела этот вопрос решить сама, тихонечко. И ей предложили просто перевести сумку. Эта поездка стоила ей очень много лет. Почти 10.
Ну, я предполагала, да.
Скажите мне, пожалуйста, она действительно виновата? Она действительно... Нет, она не могла не знать, что там внутри. Она...
Да, я поняла ваш вопрос, но виновата или нет, я не могу судить.
Она могла пойти, потому что она никогда не употребляла никаких наркотиков, она и вела здоровый образ жизни, она была из очень хорошей семьи, у нее были все плюсы во всех отношениях. И вдруг такая ситуация, но адвокат мог ей помочь?
Вот смотрите, если вот я слышу то, что вы говорите, во-первых, сбыт, он как раз предполагает, что человек не употребляет. Он сбывает за определенные деньги, и тем самым он еще больше вред обществу, чем если бы это был бы какой-то наркоман, который взял это для себя и как бы какую-то часть дозы продал кому-то, а сам употребил. Поэтому, когда попадаются такие истории, и я вижу, что человек, ну, конечно, он как-то причастен к этому, ведь есть изъятие с понятыми, да, есть, допустим, причастность. Это же все объективная база в таких делах, она практически непоколебима. И я, конечно, тут стала бы... Я не могу судить... отделе не видя документы, да, и не могу давать оценку работы предыдущему адвокату, не имею на это права. Но так как у меня было тоже много таких историй, обычно мы говорим, что да, может быть, когда-то употребляла, но я не чувствую себя наркозависимой, да, как-то, то есть я не наркоманка, но когда-то я употребляла, я приобретала это все для себя, но не для сбыта, да. Тогда, конечно, это идет хранение, это уже другая квалификация, другая общественная опасность и другие сроки. Вот. Поэтому говорить о том, что я вела здоровый образ жизни, тут прямое доказательство сбыта. Поэтому тут надо быть поаккуратнее. Надо смотреть каждый индивидуальный случай. Поэтому тут нельзя так однозначно Важен результат, чтобы человек получил наименьший срок и в колонии, ну, не строгого режима точно, может быть, даже колонии-поселения. Но это уже другая тема режимности, что можно даже со строгого режима потом поменять на колонию-поселения. Даже такие есть адвокатские виллажи.
Кто-то считает, что именно такой строгостью мы можем помочь этим людям. То есть сделать выводы, начать новую жизнь, прекратить даже думать об этом. Вот, что касается молодежи, вот, тюремный срок, как некоторые даже родственники говорят, хорошо, что его посадили, потому что намучились, а его, по крайней мере...
Вот есть такие истории, даже сами они говорят, что слава богу, что все получилось, я хоть избавился от наркотической зависимости. Вот уже у меня есть человек, который осужден 6 лет, ему 10 дали, там особая тяжесть, но дали нормально, дали... И он уже 6 лет отсидел, и вот пишет недавно письмо, что, слава богу, что все получилось. По крайней мере, вы знаете, мне в суд некого было вызывать, Наталья, некого было вызывать. У меня все свидетели, они все погибли от передоза, понимаете? То есть на момент нахождения дела в суде, рассмотрения, мы вызывали только свидетелей обвинения, оперативников, сотрудников. Мои все свидетели, которые я хотела допросить, их просто не было в живых. Даже его супруга, она погибла там от ВИЧ, она была ВИЧ-инфицирована, и у нее там заболевание было такое. Единственное, что он остался в живых, и он избавился от наркотической зависимости. То есть это как бы помогло. Тяжело, конечно, испытание, но, по крайней мере, есть такой шанс выйти и начать новую жизнь. Поэтому тут нельзя однозначно ответить. И потом я, конечно, хочу сказать, что увеличение сроков, не мне судить... хорош или плох закон, я никогда не критикую законы, я с ними работаю, это мой инструмент. Хороший закон, плохой закон, я с ним работаю. Вот мне дают кодекс, и у меня нет времени, нет желания обсуждать. Но на самом деле, это, конечно, проблема национального характера, это нужно меры принимать по борьбе с наркотрафиком уже на уровне национальных каких-то, международных каких-то мер, поэтому... А за решетку обычно попадают люди, которые фактически случайно попадаются. То есть они новички. Вот, того же самого студента завербовали курьером через сайты. Вот он работает, разносит за какие-то там деньги, за небольшие деньги. Вот вы говорили, что у женщины был долг, и она его пыталась отдать. Но опять-таки, если экономическая точка зрения, ведь язык цифр, он очень объективный и беспристрастный. Допустим, ей предложили за перевозку 50 тысяч рублей, дали потом 10 лет. Вот сколько бы она могла заработать за эти 10 лет, даже если бы она просто работала в каком-нибудь там кафе официанткой. Вот я иногда сижу и разговариваю, такие, ну да, это же был такой вот урок. Каждая закладка разложить, я, конечно, не знаю, как сейчас, вот я просто по словам по защитам, стоит 300 рублей. Вот каждая закладка 300 рублей. А каждая закладка, это уже, простите, сроки, причем немалые. И вот он взял 20 закладок разложить по 300 рублей. Я говорю, ну и что, ты много заработал? Нет, конечно. Поэтому тут я никогда не сужу. Я просто беру и работаю. Плохой человек, хороший, это уже... Я просто беру уже статью и снижаю квалификацию, либо тяжесть, и, ну, выполняю свою работу. А говорить о том, что виновен человек и невиновен, это, конечно, решение суда. Поэтому...
Сергей Рубин, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек наркозависимый попал в СИЗО, он находится в состоянии вот этого синдрома, ломки, так называемой, оказывается ли наркоманам там первоначально медицинская помощь?
Ну, есть такая... Такая процедура, как меры медицинского, принудительные, меры принудительного медицинского характера. Это назначаются лицам, которые признаны наркозависимыми, которые нуждаются в этом лечении и которые, немаловажно, дали согласие на это лечение. Если человек признан наркозависимым, а это проводится экспертиза, и врачи, медицинские медэксперты все это смотрят, которых не обмануть, я сразу говорю, что если вы пытаетесь закатить под какую-то невменяемость, под какую-то шизофрению, или под какую-то там, то у вас не получится. Конечно, человек может сказать, что да, я наркозависим, прошу ко мне меры принудительного характера медицинские, но опять-таки я в этом случае тоже советую очень хорошо подумать, потому что данные меры медицинского характера, они тоже не сахар. Вот. И это дает только отсрочку от реального отбытия наказания. Потом, когда человек, как сказать, проходит лечение, он все-таки возвращается к своему наказанию. Либо, ну, это надо смотреть, понимаете. Ну, я, конечно, своим доверителям, своим клиентам не советую идти по такому пути. Потому что, во-первых, это клеймо на всю жизнь, что ты наркоман. То есть могут так залечить, что да, потом...
Нет, я просто хотела спросить, уточнить, вот согласно вопросу, который прозвучал, если человек с ломкой попадает в СИЗО, ему нужна помощь, потому что он плохо себя чувствует. Там медики помогают, вот в условиях...
Плохо себя чувствует, что вы имеете в виду, плохо себя чувствует?
Он кололся.
А ломка?
Да, ломка. Ломка?
Ну, конечно, в каждом СИЗО есть своя медсанчасть, ему оказывается помощь, но, как правило, люди переживают эту ломку и дальше находятся под стражей, потому что заболевания, которые освобождают от наказания, которые препятствуют нахождению, сейчас вы пропадаете, которые препятствуют нахождению в таких вот местах, они очень четко определены правительством Российской Федерации, и такие понятия, как ломка или постнаркотический синдром, туда не входят, поэтому это все... Возможно, оказывается какая-то медицинская помощь, там какие-то лекарства, это обезболивающие, если человек плохо, но это не основание освобождения его.
А находясь, что человек может обратиться за помощью к врачу, к медику, если он плохо себя чувствует? Ему могут вызвать скорую.
СИЗО? Я не услышала про СИЗО.
СИЗО.
Ну, конечно, вот если говорить, допустим, о таком учреждении, как Кресты, новые Кресты, которые в Колпино, я считаю, что там с этим, ну, навели более-менее порядок. Там и достаточно вежливые сотрудники, которые пропускают, пропускной режим такой. И, естественно, кабинеты очень комфортные, кулер с водой, даже в некоторых камерах, камеры просторные, там светло, камеры находятся не больше 4-6 человек, некоторые даже есть телевизор, холодильник, причем это все бесплатно. То есть мы такие даже между адвокаты между собой шутят, что это не тюрьма, а пансионат, ну, как бы, вот, в кавычках, конечно, но там даже тюрьму не пахнут, и поэтому там... Все четко поставлено. Если кому-то плохо, конечно же, человек сообщает, ему вызывается врач, либо медсестра. Опять-таки, если говорить, допустим, это об Арсенальной набережной, это СИЗО номер 5, это женская для несовершеннолетних, то там, конечно, там сложнее, потому что там даже нет, по-моему, помещения для изоляции больных. Поэтому я очень много жалоб, что не хватало лекарств каких-то. Ну вот, когда вот пандемия началась, может быть, себя кто-то плохо чувствовал. Но, вы знаете, Наталья, это такая тема, поэтому... Ну, в моей практике не было таких жалоб, что человеку не оказана была медицинская помощь. Оказывается, и лекарства у них все есть, и противогриппозные средства. Если что-то серьезное, конечно, везут в больницу на газ.
Ева Рубиновна, очень серьезный вопрос, который поднимается уже не первый год, и сотрудники очень внимательно просят родственников относиться к просьбам осужденных. Дело в том, что некоторые мамы, которые очень любят и жалеют своих родных и близких, а также женщины, которые любят своих осужденных, они привозят на свидание наркотики. И дядька что-то такое... проносится, или, ну, я не знаю, чем они, конечно, что движет ими, что это за любовь, наркотик передать в колонию. Скажите мне, пожалуйста, какое наказание обычно таким людям? Ведь одно дело, осужденный попросил, а потом он может отказаться, сказать, я ничего не просил, она сама это сделала. А вот что будет этому родственнику или родственнице, или знакомому, которые совершили эти действия? Пожалели,
да.
близких.
Ну, во-первых, это не пожалели, это медвежья услуга, я считаю. И категорически всех призываю таким и заниматься. Если есть строгие правила предписания, я вот призываю соблюдать эти все нормы. Во-первых, даже если, допустим, предположить, пофантазировать, если у вас получилось передать это все, естественно, это не останется незамеченным, допустим, в колонии. И если, вот представьте, если у вашего родственника, которого пожалели и передали, это все обнаружится, он будет под наркотическим опьянением, а это все сразу видно, там, сдадут анализы, там, это все выявят, да? Представляете, какое, насколько его посадят туда в карцер определят, да, или какие будут меры взыскания. Во-первых, это ему испортит историю, если он соберется уходить на УДО. То есть получается, что и на УДО его учреждение не отпустит. Так что же это за любовь такая? Либо, если вам не удается это передать, то это, конечно, вы привлекаетесь к ответственности к уголовной, потому что даже хранение наркотических веществ при себе запрещенных, это уже хранение. Даже если вы не употребляете, вы для друга, даже если вы кого-то угостили, это хранение. И в зависимости от веса, это либо часть первая, часть вторая. Часть первая – там небольшая тяжесть, но часть вторая – это уже от 3 до 10. Это уже тяжкий состав. Поэтому тут я не понимаю, да, таких вот.
С длительного свидания никуда не уйти, сразу в СИЗО поехать, да?
Он нет, может... такими вещами, конечно, конечно. Ведь когда пишешь заявление о передаче вещей, либо предметов и продуктов, там есть такая сноска, и вы ее заполняете собственноручно. То есть вы предупреждаете, что данные вещи и предметы я лично досмотрел и беру на себя ответственность за обнаружение запрещенных веществ вплоть до уголовной, и вы ставите подпись. Это все есть, поэтому ну, о каких там можно говорить вещах. Поэтому я считаю, что это очень порочная практика, и не советую таким образом жалеть, в кавычках, как вы правильно сказали, ни в коем случае. Потому только что можно ухудшить ситуацию, да, ухудшить.
Скажите, пожалуйста, если вас застали на месте преступления, это одно дело, а если к вам пришли домой с обыском, вот как нужно себя вести в этой ситуации? Вас подозревают в том, что вы храните наркотики дома.
Ну, если пришли с обыском, во-первых, надо проверить постановление о проведении этого обыска. Есть ли у них соответствующие бумаги все. Во-вторых, надо смотреть, присутствуют ли понятые. И кто эти понятые, очень внимательно запоминать, потому что вплоть таких мелочей, потому что вот допрашивать понятых в суде – это вообще моя любимая, так сказать, тема. Очень часто понятые – это внештатные сотрудники уголовного розыска, либо это лица заинтересованные, то есть они либо поступают на службу, либо это просто друзья сотрудников, и надо всегда смотреть, как одет понятой. Либо если пишется, что он с улицы, а он пришел, допустим, в легкой рубашке зимой, там, в каких-то легких ботинках, да, простите, с какой улицы они его пригласили. Вот, это все нужно запоминать. И как общаются между сотрудники и понятые. Либо это вот такие понебратские отношения, там, они смеются вместе, там. Ну, то есть понятой – это очевидец. Он независимое такое лицо, которое просто фиксирует, что происходило на самом деле. То есть он просто смотрит. Это очевидец происходящего. Поэтому если вы наблюдаете, что что-то не то происходит, ну, конечно, кричать о том, что я не пущу вас на порог, потому что я против проведения обыска, то есть получается, что вы препятствуете сотрудникам полиции. Опять-таки, если обыск проводится в ночное время, это тоже надо смотреть, а не отлагательность. Бывают такие действия, когда нужно срочно провести какие-то процессуально-следственные действия, и, допустим, не успевают брать постановление суда, да, либо руководящего какого-то, тогда они должны в течение 24 часов сообщить прокурору о проведенном процессуальном следственном или следственном действии и описать все происходящее и написать объяснение, почему это, данное следственное действие было проведено вот именно в таком вот спешном ночном режиме. Это все потом смотрит адвокат. Конечно, на месте обычно люди теряются. Они не понимают, сотрудники обычно очень бестактно стучат в дверь, откроются там, и, конечно, все это проводится в таких вот условиях стрессовых. Это делается не зря, потому что при проведении обыска тоже свои инструкции. Они смотрят, как сейчас человек ведет при обыске. Если, допустим, есть такая тактика проведения обыска, всегда смотрит на реакцию хозяина помещения либо присутствующих, потому что если сотрудник приближается к месту, где спрятано какое-то вещество запрещенное или какие-то предметы, то хозяин помещения начинает нервничать очень, начинает либо очень быстро говорить, либо отвлекать внимание. То есть тут очень много играет роль, поэтому даже, я думаю, что передачи не хватит, можно сделать отдельную передачу, если вы запланируете проведение обыска. Ну, я бы хотела какие-то конкретные вопросы, потому что вот, в общем, конечно, нужно говорить и говорить.
Скажите, пожалуйста, у нас осталось 4 минуты, может быть, мы успеем это обсудить. Вас останавливают.
Что говорите?
Ваш автомобиль останавливают, просят выйти. Вы выходите, открываете там двери, багажники, автомобиль обыскивается, вы прекрасно знаете, что здесь ничего нет плохого или страшного, и вдруг вам сообщают, что у вас в машине обнаружен пакет с наркотиками. Как себя вести?
Ну, во-первых, если это не ваше, ни в коем случае не признавать, не давать никаких показаний без присутствия защитника. Обычно сначала отбираются объяснения, ничего не объяснять ни сотрудникам, ни операм, оперативным, вернее, работникам, простите. Но тут как бы сложно, конечно, это не важно, нужно стоять на своем. И бывают такие случаи, что подкинули или, допустим, заказное что-то. Потом уже адвокат приезжает, и когда работает по делу, обычно я смотрю, что это было. Оперативно-розыскные мероприятия, какая была документация, было ли все соблюдено. Если это была случайная остановка сотрудника ГИБДД, и кто-то решил там вот так вот подкинуть, то ну, проводится такая вот, это, конечно, сложная работа, провокация это или это подкинули. Или что это? Конечно, нужно смотреть и работать по делу. Когда подкинули, это очень сложно доказать, конечно, но в этом случае нужно, чтобы у человека, чтобы это доказать, была безупречная биография. Понимаете, когда человек с судимостью по 228, хоть и погашенный, говорит, что мне подкинули, у меня были такие случаи, да, то это получается, что это просто уход от ответственности, да, или какое-то криминальное прошлое, или какие-то вот... Поэтому этот вариант хорош для людей, у которых безупречная биография, предыдущие там какие-то заслуги, и у которых там работа стабильная, легальный источник дохода, это очень важно, постоянное место жительства, наличие иждивенцев, то есть это социальный статус человека. И только если это все положительно, тогда можно говорить о том, что это как-то работает в этом направлении. Тут уже смотришь. А если у человека криминальное какое-то прошлое, хвостики, да, то говорить о том, что ему подкинули, это получается... расценено будет судом как уход от ответственности, и человека могут просто дать по полной. То есть тут уже адвокат начинает... Это нужно работать со всех сторон, смотреть. То есть тут... Я всегда говорю своим подзащитам, не смотрите, что у других в уголовных делах. Каждое уголовное дело, даже если одинаковое по составу, оно все равно разное. У одного есть иждивенцы, у другого нет. У одного несовершеннолетние дети, у другого нет. У одного судимость, у другого нет. Понимаете? Поэтому и сроки дают разные. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот мне по четвертой части дали столько-то, а моему сокамернику мы дали меньше. Ну, простите, но это же нужно уголовное дело смотреть и характеризующие личность данные, и много чего. Поэтому
Ева Рубин,
дайте конкретную ситуацию.
Спасибо вам большое. Наша передача подходит к концу. Пожелаем вам все-таки возможностей больше, чтобы появлялась в вашей жизни для отдыха, потому что у вас очень много работы, и благодарим за то, что вы нас проконсультировали и в некотором смысле предупредили тех, кто сталкивается с теми или иными ситуациями, вот неприятными ситуациями в жизни. Одна минута, Ева Рубин.
Если вас поймали на наркотиках, первое показание, берите 51-ю статью, оставьте эту лазейку для адвоката, который будет действительно работать по этому делу, и не портите своими первыми показаниями, просто 51-ю. Вот поверьте.
Спасибо большое. Наша программа подходит к концу, дорогие друзья. Берегите свою жизнь. жизнь. Не совершайте глупых ошибок, которые придется расхлебывать долгие-долгие годы. И до конца жизни иногда это клеймо висит на человеке. Я хочу сказать, что очень много молодежи сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. И смотреть на них очень грустно. Это наши дети, это наши сыновья, это наши дочери. Мальчики и девочки, у которых впереди вся жизнь. Поэтому хочется сказать всем, не ломайте себе жизнь, берегите себя. Храни вас Господь, благодарим Еву Рубиновну. До встречи в эфире, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.